Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание к евреям. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Горький корень — это горечь, возникающая в человеческом сердце. Нам необходимо остерегаться ее, помня о том, какой вред она может принести. Когда ваше сердце и ум наполнены горечью, это разрушает ваши отношения с окружающими, это отравляет ваше существование. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Исав вернулся домой с поля усталый, голодный, как волк, а его хитроумный братец Иаков состряпал вкуснейшую чечевичную похлебку. Исав сказал: «Эй, дай-ка мне немного твоей еды, очень уж вкусно пахнет». А Иаков сказал ему в ответ: «Так просто я тебе этой похлебки не дам. Но если хочешь, давай поменяемся на твое право первородства». «Если я умру от голода, то какую пользу принесет мне первородство?» — рассуждал Исав. «Конечно, забирай. Какое мне дело до первородства? Я есть хочу». И он продал свое первородство Иакову за кастрюлю супа. «Ибо вы знаете, — продолжает автор, — что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца». Интересно, что в оригинале, в этом стихе, ничего не говорится об отце. Там употреблено слово «метаноия», которое означает изменение собственного ума, покаяние. Исав не покаялся и поэтому был отвержен. Будьте осторожны, берегитесь нераскаянного сердца, которое нашептывает вам: «Пусть все будет так, как хочу я не собираюсь изменяться». Хотя и просил о том со слезами. Очень важно понять этот стих правильно. Не думайте, что Исав не мог покаяться, хотя желал этого даже до слез. Нет, со слезами он просил благословения у отца. Когда Иаков уже получил благословение, Исав только входил в отцовский шатер с кушанием, приготовленным для отца. Когда выяснилось, что благословение уже было получено Иаковом, Исав заплакал и со слезами умолял отца, желая получить благословение. Но тот сказал ему: «Я не могу, я уже отдал все твоему брату». И хотя Исав со слезами просил о благословении, в его сердце так и не нашлось места покаянию. Он хотел только благословения, только какой-то пользы для самого себя. Таких людей немало и в наше время, но Писание увещевает нас быть осторожными, чтобы нас не постигла такая же участь, как Исава. Он пренебрег первородством, считая, что оно не имеет для него никакой ценности, и поэтому потерял свое благословение. Многим людям нравится жить среди христиан и общаться с верующими, но как только речь заходит о личном посвящении Богу, они тут же идут на попятную. «Я? Стать христианином? Да вы что, спятили? Разве можно серьезно принимать эту устаревшую мораль?» Когда слышишь такие слова, понимаешь, что в сердце этого человека просто нет места покаянию. Автор пишет евреям, которые прежде жили под законом, а теперь стали обладателями Нового Завета во Христе, обладателями новых взаимоотношений с Богом в Новом Завете. Он говорит о контрасте, о радикальном отличии Нового Завета от закона Моисеева. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Давайте на минутку обратимся к 18 главе книги «Исход» и прочитаем описание того, как Бог дал Моисею закон на горе Синай. Начнем читать с 14 стиха. «И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее, Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, чтобы не пали многие из него». Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя. И вот теперь в послании к евреям автор говорит, «Вы же пришли не к той горе, которую можно было потрогать рукой, хотя люди не осмеливались даже приблизиться к ней, не к той горе, которая была покрыта дымом, огнем, громами и молниями, тьмой, мраком, бурей и трубным звуком. Ее вид был столь величественным, что даже Моисей стоял в трепете». Но вы, продолжает автор, пришли к другой горе. Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Мы пришли не к горе Синай, подойдя к которой вы были бы тут же застрелены стрелой или побиты камнями. Мы пришли к другой горе, к горе Сион, к городу живого Бога, к небесному Иерусалиму и к несметному числу ангелов, к церкви первенцев, рожденных свыше, к Богу и к духам праведников, достигших совершенства, к Иисусу Христу. Итак, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Кого автор имеет в виду? Вспомните слова, которыми он начинает свое послание. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Мы вернулись к первой главе, к самому началу книги. В послании к евреям говорится о том, что Бог хотел донести до людей, что Он хотел сказать нам в Своем Сыне. Здесь говорится о лучшем завете, установленном Богом через Иисуса Христа, о лучшем пути к Нему и о лучшей жертве. Итак, будьте внимательны, чтобы вам не отвергнуть того, кто говорит, чтобы не отвергнуть Иисуса Христа и Слово Божье, и Божье откровение, которое было дано нам через Него. Если те, не послушав глаголовшего на земле, то есть Моисея, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Иисус пришел, чтобы донести до нас слова Божьи, чтобы открыть людям Божью истину. Итак, будьте осторожны, чтобы вам не отвергнуть слово Иисуса Христа. Ибо если те, кто пренебрегшие отвергали закон Моисеев, при двух или трех свидетелях побивались камнями, то тем более не избежим и мы, если отвратимся от того, что Иисус Христос говорит с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и которого ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Ужасные катастрофы обрушатся на землю. Библия рассказывает нам об этих катаклизмах последних времен. В книге пророка Исаии сказано, «Небеса свернутся, как свиток книжный». Земля будет шататься, как пьяный, будучи смещена со своей орбиты. Говорится также, что звезды будут дождем падать с неба на землю. Великое потрясение ожидает не только землю, но и небеса. Слова «еще раз», читаем мы дальше в послании к евреям, означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, Бог еще раз сотрясет землю. Он уже поколебал ее однажды, когда говорил с горы Синай, и обещал: «Я сделаю это еще раз, и потрясу не только землю, но и небо, до тех пор, пока все колеблемое не упадет с нее, и не останется только то, что непоколебимо». Петр говорит в своем втором послании, что воспламененные небеса разрушатся, растают в сильном пламени, и все части земли, и все стихии растворятся в огне. Так вот, зная, что все это, то есть вся вселенная, разрушится, какими должно быть нам в святой жизни и благочестии? Все, что может поколебаться, будет поколеблено, останется только непоколебимое, то есть духовное. У вас есть только одна жизнь, через какое-то время она окончится, и тогда прибудет только то, что вы сделали для Христа. Все остальное будет разрушено. Однажды наша вселенная просто прекратит свое существование, все будет уничтожено. Если вы цените только материальное, то когда эта материальная вселенная придет, или когда вы умрете и таким образом покинете ее, вы тоже будете уничтожены, потому что система ваших ценностей основана на материальном, на том, что приходящее. Но если ваша жизнь имеет твердое духовное основание, оно будет непоколебимо и останется стоять навсегда. Оно не растворится и не исчезнет даже тогда, когда в сильном пламени растворятся и сама земля, и все стихии. «Зная все это, какими же должны быть мы?» — спрашивает Петр. «Мы должны быть духовными, должны ценить духовное и жить по духу». Именно к этому постоянно призывает нас Библия. Она говорит, что жизнь по духу превосходнее, чем жизнь по плоти. Именно эти слова вызывают у мира ненависть. Люди не хотят этого слышать. Они находятся в зависимости от вещей, от обладания ими. Система ценностей, которую навязывает нам окружающий мир, ставит во главу угла материальные ценности, и поэтому, когда человеку наших дней говорят, что все материальное будет уничтожено и бесследно исчезнет, его это очень пугает. Люди не хотят об этом слышать, но это правда. Бог сказал: «Я еще раз сотрясу землю и небеса». Итак, мы, приемля царство непоколебимое, потому что небесное царство непоколебимо и принадлежит нам, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Огонь — это один из интереснейших феноменов в природе. Об огне можно сказать, что он есть повсюду. Может быть, не все это знают, но окисление является процессом взаимодействия вещества с кислородом, то есть, в каком-то смысле, процессом горения. Возьмите кусок металла и просто оставьте его на улице. Через некоторое время вы заметите, что некогда чистый металл покрылся небольшими коричневыми пятнышками. Что это за пятнышки? Это ржавчина, результат окисления, горения в своем роде. Всепоглощающее горение присутствует везде. Еще до того, как закончилось строительство дома, уже началось его медленное разрушение. Как бы хорош ни был ваш дом, его все равно приходится постоянно ремонтировать, красить, подклеивать обои. Мы вынуждены постоянно обновлять его, а причиной тому является окисление. Процесс природного горения, медленно, но упорно разрушающий все в нашем мире. Кроме того, огонь является интересным явлением еще и потому, что его в некоторых случаях используют для очищения и превращения непостоянного в постоянное. Вы помещаете железо с примесями в огонь, нагреваете его и таким образом очищаете его от шлаков. Хрупкая руда превращается в твердую и закаленную сталь. Итак, огонь — интересное явление. Что-то он поглощает, а что-то в то же время делает более прочным, более постоянным. Видите ли, все зависит от того, на какой материал он воздействует. Никто не может избежать огня Божьего, он повсюду, вы не можете от него убежать или спрятаться. Вопрос в том, какое действие он оказывает на вас, а это зависит от того, кто вы такой и что вы собой представляете. Если вы дитя Божье, то Божий огонь изменяет вас, переводит в более прочное, более постоянное, вечное состояние. Если же вы живете без Бога, то для вас Он огонь поедающий, который однажды полностью поглотит вас. 13 глава завершает послание к евреям. «Братолюбие между вами да пребывает», — читаем мы. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Я верю, что такое действительно может происходить, хотя и не думаю, что сам когда-либо принимал в своем доме ангелов. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Однако Писание ясно говорит, что существует вероятность того, что в образе людей наш дом могут посетить ангелы, причем так, что мы об этом даже не догадаемся. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. Этот стих является одной из причин, по которой я думаю, что автором этого послания, скорее всего, был апостол Павел. Он провел в тюрьме немало времени, и для него было большим ободрением знать, что верующие помнили о нем и молились за него, когда он находился в узах. Побывав в тюрьме и познав все это на собственном опыте, он призывает людей к тому, чтобы они ободряли и поддерживали тех, кто находится в тюрьме. Итак, помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, Павел говорит: «Все мы — одно тело во Христе, и когда страдает один член, с ним страдают и все остальные члены. Итак, если какой-то человек в теле Христовом страдает, молитесь за него, помните о нем, потому что мы все — одно тело». Лично я чувствую себя очень виноватым, что почти не провожу времени в молитве за христиан в Китае. В Китае много прекрасных, благочестивых людей, верующих в Иисуса Христа, многие из которых страдают за свою веру. К сожалению, я редко вспоминаю о том, что мне надо за них молиться. А ведь мы все принадлежим к одному телу Христову. Они — часть той же семьи, что и мы. Они — мои братья и сестры во Христе, и все равно я не так уж часто молюсь за них. Я не задумываюсь о том, что мне надо молиться за них, и это неправильно. Мы должны чаще вспоминать об этих верующих в наших молитвах. Что действительно очень сильно меня обличает и убеждает в этом, это письма, которые я получаю из Китая от людей, которые слушают кассеты с моими проповедями. Они пишут мне и говорят, какое это благословение для них, и что они каждый день молятся за нашу церковь. И тогда я думаю, надо же, а я забываю о них молиться, ведь они там по-настоящему страдают за веру. Я живу в таких условиях, я так благословлен, и они при этом молятся за меня, а я забываю молиться о них. Это неправильно. Помните узников, увещевает нас Писание. Помните тех, которые сидят в тюрьмах в Китае и в исламских странах за веру и проповедь Иисуса Христа. Вспоминайте в своих молитвах о тех, кто страдает. Молитесь о них, потому что мы все одно тело, и когда страдает один член, с ним страдают все члены. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Интимным сексуальным взаимоотношениям в жизни верующего отведено определенное место, и это место в браке. Ложе да будет непорочно. Бог установил, что сексуальные отношения должны быть частью прекрасного и сокровенного переживания, в котором две жизни становятся одной. Блудников же и прелюбодеев судит Бог, читаем мы дальше. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Апостол Павел написал: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Я научился быть довольным тем, что у меня есть». И здесь мы видим ту же самую мысль — «довольствуйтесь тем, что у вас есть». «Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». У меня есть так много, у меня есть сам Иисус. Будьте довольны тем, что имеете. Если у вас есть Господь, у вас есть все. Он источник всего, что нам только может понадобиться в жизни. Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек? Мне так нравятся эти слова. «Если Бог за нас, — сказал апостол Павел в послании к римлянам, — кто против нас? Господь мне помощник, и не убоюсь, человек не может причинить мне вреда». Во второй книге Паралипоменон написано, что когда Аса стал царем Иудеи, эфиопляне выступили против Иудеи с огромной армией, которая была значительно большей, чем армия иудеев. «И воззвал Аса к Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». Это очень мудрая молитва. «Боже, для Тебя нет разницы, большая у нас армия или у нас ее совсем нет. Нам нужна Твоя помощь. Мы бессильны, но во имя Твое мы вышли против них. Не позволяй людям поносить Твое имя. Господь, не позволяй людям оскорблять Тебя. Мы на Твоей стороне». «Бог на моей стороне, и я не убоюсь, что бы ни делал против меня человек. Господь мой помощник, Господь моя сила. Поминайте наставников ваших». Автор говорит здесь о духовных наставниках, о тех, кто заботится о вашем духовном состоянии. «Помните тех, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Далее идет еще один очень интересный стих. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Наша вера должна укрепляться благодатью, а не делами. Существует немало учений, которые подчеркивают важность человеческих дел праведности, которые нам якобы необходимо исполнять. Эти учения много говорят, например, о том, что я могу есть, а что не могу, и тому подобное. Не увлекайтесь подобными учениями, не позволяйте им сбивать вас с пути. Хорошо, что ваши сердца укреплены благодатью, а не чисто внешними обычаями, не какой-то едой, от которой те, кто увлечен подобными учениями, никогда не получали никакой пользы. «Мы имеем жертвенник, — читаем мы дальше в послании к евреям, — от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Когда израильтяне приносили животных в жертву за грех, тела этих животных выносили за пределы стана израильтян, и там, вне стана, сжигали. Когда я бываю в Иерусалиме и вижу католическую церковь, построенную якобы на месте смерти Христа, я всегда сомневаюсь в том, что это действительно то самое место, ведь эта церковь стоит в черте старого города, а Иисус, говорится нам здесь, пострадал вне городских ворот. Поэтому более вероятным местом распятия Христа мне кажется место, называемое Садовой гробницей, которая находится за Дамасскими воротами, вне старого города. Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, то есть за стан иудаизма, за пределы Ветхого Завета и религиозной системы. Давайте выйдем за пределы всего этого, чтобы нам понести Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Мы, как Авраам, который искал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. У нас нет постоянного места обитания, мы пилигримы, странники на этой земле, которые лишь транзитом проходят по ней. Мы ищем постоянного города, града Божьего, где вовеки будем обитать со Христом. Итак, читаем мы дальше, будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Это жертва, угодная Богу. Ему не угодны те жертвы, которые приносили иудеи. Он сам сказал: «С меня достаточно ваших приношений». «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Таким было пророчество о Христе. Вот жертва, угодная Богу, наша хвала, плод наших уст. Вместо того, чтобы нести козленка к священнику, давайте лучше возблагодарим Бога, давайте прославим Господа. Прославляйте Господа, и это будет жертвой, благоугодной Ему. Не забывайте также благотворения и общительности. Не забывайте помогать тем, кто в нужде, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Вот еще один способ принести жертву Богу — отдать что-то другим. «Ибо таковые жертвы благоугодны Богу», — читаем мы. «Повинуйтесь наставникам вашим». Ранее нам уже было сказано, что мы должны помнить наших наставников. И вот автор повторяет еще раз: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Иоанн в своем третьем послании написал: «Для меня нет большей радости, чем слышать, что дети мои ходят в истине». Мне кажется, что это справедливо в отношении каждого истинного служителя Христова. Нет большей радости, чем знать, что твои дети, те, кому ты служишь, ходят в истине. «Молитесь о нас», — говорит автор, — «ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам». Иными словами, автор говорит: «Молитесь за меня, я очень прошу вас молиться о том, чтобы я мог скорее возвратиться к вам». Как мы уже говорили раньше, автор в то время, по всей видимости, находился в тюрьме. «Бог же мира, — продолжает он, — воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите сие слово увещания, я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден». Наверное, он находился в тюрьме вместе с автором, а теперь был освобожден. «И я, — продолжает он, — вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых, приветствуют вас италийские». Очевидно, это послание было написано из Италии, возможно, из темницы в Риме, и таким образом действительно оно является одним из римских посланий Павла. «Благодать со всеми вами! Аминь!» Такими словами завершает свое послание автор. Послание к евреям — это прекрасная, насыщенная и богатая книга. В послании Иакова написано: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Не следует обманывать самих себя. Пусть ваша вера начнет проявляться в делах. Да пребудет с вами Господь, когда вы начнете применять и проявлять свою веру в жизни, исполняя то, что вы узнали из Библии, живя в послушании Слову Божьему. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!